I get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, they go back to work on Monday. If I was president.
В этот понедельник Америка отмечает свой очень своеобразный праздник – День президента. Хотя он прочно укоренился в жизни страны и отлично вписался в расписание распродажи лыжных каникул, праздник этот появился в календаре сравнительно недавно, всего в 1968 году. Относительная молодость способствует тому, что каждый год накануне Дня президента журналисты поэхидней обязательно спрашивают, а что мы, собственно, отмечаем? Так, 5 лет назад в журнале «Нью-Йоркер» появилась статья Хендрика Херцберга, в которой автор жаловался на засилье президента в публичной жизни. В Вашингтоне, говорил он ей, уже места не осталось для новых памятников. Всю страну уставили президентскими библиотеками, а теперь еще казначейство пообещало каждый год выпускать по 4 долларовые монеты с изображениями всех президентов. «Я бы предпочел, — говорит он, — расплачиваться деньгами с портретами Эдисона, Марк Твена и Баланчина. Я бы и сам не возражал, но из этого плана ничего, конечно, не выйдет». И как раз в эти дни в прессе разразилась острая полемика по поводу нового мемориала в столице. На этот раз Эйзенхауэру. Его возводит знаменитый архитектор Фрэнк Гери, который хочет изобразить будущего президента босоногим мальчишкой из Канзаса. Против чего яростно возражает семья Эйзенхауэра. И их можно понять. Президенты обладают уникальным статусом в национальном сознании. Еще на заре американской истории их называли некоронованными монархами, подразумевая под этим не только сопутствующую должности власть, но и полумистическую харизму, которая делает всех, без исключения президента США, героями массовой культуры. Это значит, что нам про них все интересно. Но в год выборов главным, конечно, оказывается самый важный вопрос – из кого получаются лучшие президенты? Ответить на него – задача исторического репортажа Владимира Абаринова, который начинает свой экскурс с одного из главных президентов на место в Белом доме в этом году.
Митт Ромни – бизнесмен во втором поколении. Его отец был президентом автомобилестроительной корпорации American Motors. Он сам сделал блестящую деловую карьеру на управленческом консалтинге. Затем создал и возглавил инвестиционную компанию Bain's Capital. Деловая хватка, опыт крупного частного предпринимательства – предмет личной гордости Митта Ромни и его главный козырь в борьбе за пост президента. Имея опыт работы и в малом бизнесе, и в большом, я знаю, что необходимо делать, чтобы превратить Америку в самое привлекательное в мире место для бизнеса. Но так ли уж важны навыки и мышление бизнесмена для президента США? Какие качества ему необходимы? Какая профессия, какое образование наилучшим образом соответствует должности президента? Ведь ни в каком учебном заведении на президента не учат, а стоящие перед ним проблемы превосходят своим объемом и сложностью любой жизненный и профессиональный багаж. Обратимся к истории. Большинство президентов США имели высшее образование, причем получили его в лучших университетах и колледжах своего времени. Только 9 президентов довольствовались средним образованием. Самый недавний пример – Гарри Трумэн. Некоторые, до того как пошли в политику, сделали академическую карьеру. Уильям Говард Тафт был деканом юридического факультета университета Цинциннати. Вудро Вильсон – профессором и президентом Принстонского университета. Джеймс Гарфилд преподавал в колледже классические языки, математику, философию, историю, риторику и английскую литературу. Из 44 президентов США, 25, включая Барака Обаму, юристы по образованию. Это самая массовая профессия среди президентов. 4 человека были профессиональными военными, и только один, Уильям Гаррисон, был медиком. Авраам Линкольн, которого американцы считают своим величайшим президентом, не имел не только высшего, но и среднего образования. Он вообще самоучка. Теперь посмотрим, как у них обстояло дело с бизнесом. Первый президент США Джордж Вашингтон считал себя не военным и не политиком, а фермером. Он владел фамильным поместьем Маунт-Вернон и сам управлял имением. Его деловая переписка переполнена афоризмами о пользе бережливости. Он любил также повторять, что душа любого дела – система. Сельское хозяйство Вашингтон считал не только увлекательным, но и одним из самых почетных и возвышающих душу занятий. Однако доходы доходы от хозяйства едва покрывали его расходы. Преемники Вашингтона, второй, четвертый и пятый президенты Джон Адамс, Джеймс Мэдисон и Джеймс Монро, были адвокатами и имели частную практику. Линкольн был не только юристом, но и предпринимателем-неудачником. На паях с партнером он одно время владел лавкой, причем, чтобы внести свою долю, деньги взял взаймы. Лавка прогорела, партнер умер, и Линкольну пришлось взять на себя и его долги. Уоррен Гардинг, когда ему было 19 лет, купил газету, которая дышала на ладан. Это обошлось ему всего в $300, которые он, как и Линкольн, одолжил. Инвестиция оказалась удачной. Газета превратилась в процветающее издание и приносила Гардингу доход в течение нескольких десятилетий. Он стал президентом после Первой мировой войны. Лозунгом его кампании стал призыв «Назад к норме». В настоящее время Америке нужны не высокопарные разглагольствования, а исцеление ран. Не чудесные снадобья, а норма. Не революция, а реставрация. Не возбуждение, а согласие. Не хирургия, а покой. Не буйство страстей, а хладнокровие. Не экспериментирование, а равновесие. Не погружение в международные дела, а устойчивый успех у себя дома. Преемником Гардинга стал Калвин Кулидж, человек совсем другого склада и темперамента. Юрист, законодатель, мэр, губернатор, наконец, вице-президент. Таким был его путь в Белый дом. Он считается одним из самых честных и эффективных президентов в американской истории. Кулидж без колебаний привлек к уголовной ответственности сотрудников администрации Гардинга, замешанных в злоупотреблениях и махинациях, и тем самым обуздал коррупцию. Но главное, он сократил налоги и правительственные расходы. Налоги отбирают у каждого часть заработка и вынуждают каждого отдавать часть своего рабочего времени работе на правительство. Расходы правительства, федерального и правительств штатов, составляют колоссальную сумму – $7.5 миллиардов в год. Эта цифра с трудом укладывается в голове. Это полный заработок 5 миллионов работников, получающих $5 в день за 300 дней работы. Если правительство пожелает получить дополнительно $100 миллионов на свои расходы, эти 5 миллионов работников должны будут работать 304 дня. Вот почему я хочу сократить государственные расходы. Я хочу, чтобы народ Америки работал меньше на правительство и больше на себя. I want the people of America to be able to work less for the government and more for themselves. Гарри Трумэн, вернувшись с Первой мировой войны, открыл магазин готового платья, но заведение вскоре обанкротилось. Больше Трумэн бизнесом не занимался. Джимми Картер унаследовал от родителей арахисовую ферму, дававшую скромную прибыль, и превратил ее в высокорентабельную компанию с многомиллионным оборотом. Став президентом, Картер передал ферму в слепое управление, и управляющие довели предприятие до банкротства. Чтобы выплатить долги, Картер после отставки стал писать книги и снова стал миллионером. Ну и, наконец, Буш-отец оказался успешным нефтепромышленником, а Буш-сын удачно инвестировал в бейсбольную команду Texas Rangers. Вложив $800 тысяч, он спустя несколько лет продал свою долю за 15 миллионов. У большинства американских президентов не было реального опыта управления бизнесом. Что же у них было? Политическая карьера, опыт работы на выборных должностях. Франклин Рузвельт, Джон Кеннеди, Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Джеральд Форд, Билл Клинтон пришли в Белый дом из Конгресса или с поста губернатора. Руководитель частного бизнеса, как правило, не сталкивается с оппозицией внутри собственной компании. Он не должен удовлетворять противоречащие друг другу запросы подчиненных. Он принимает решения, подчиненные исполняют. Президент работает в условиях постоянной полемики с оппозицией, часто с оппозиционным конгрессом. Он должен не приказывать, а убеждать. Так считает доктор политологии Уолтер Зелман, опубликовавший статью на эту тему в газете «Лос-Анджелес Таймс». Колумнист «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс называет в качестве необходимых условий успешного президентства эмоциональную устойчивость, умение принимать политические решения на основании противоречивой информации и пережитую личную драму, после которой в человеке пробуждается чувство сострадания. Кроме того, важно, чтобы президент считал себя и свой пост не целью, а орудием, как, например, Линкольн считал себя орудием Господа. От себя я бы добавил к этому перечню чувство юмора и особенно самоиронию. Этими качествами импонировал публике Рональд Рейган, у которого без шутки или анекдота не обходилось ни одно выступление.
We had a fellow in Hollywood once for many years as an actor. He was working because his first love really was opera.
У нас в Голливуде был один парень. Он работал актером, но его истинной страстью была опера. И вот он скопил денег и поехал в Милан учиться пению. Выучился, выступил в Ласкало и, наконец, вышел на сцену в опере «Паяцци». Там есть такая красивая ария «Смейся, паяц, над разбитой любовью». Он ее спел, и вдруг раздаются бешеные аплодисменты. Его просят спеть на бис. Он поет. Повторяется то же самое. Он счастлив такому триумфу. Поет еще и еще. В конце концов, он охрип и взмолился. «Я уже 9 раз спел. У меня голос пропал. Больше не могу». И тут с балкона ему кричат: «Будешь петь, пока не споешь правильно». От оперных теноров президенты отличаются тем, что им предоставляется лишь 2 попытки. В Америке.
But he lives like a king, and he dallies, and he gathers, and he plucks, and he shines. And when the man dances, certainly, boys, what else? The piper pays him. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. When the man dances, certainly, boys, what else? The piper pays him. Yes,